Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» на нашем радиоканале. В студии Валерий Смирнов.
Александр. Добрый день.
Значит, мы сейчас хотели бы обсудить тоже тему, которая стала актуальной накануне Нового года. Речь идет о том, что Путин, выступая на неких совещаниях с военными, затронул, так сказать, некие больные для Польши темы. Собственно, речь-то началась изначально с резолюции Европейского парламента, которая была принята при активном участии польских депутатов, их там достаточно много. Ну, естественно, прибалтийские страны к ним присоединились, равно как и прочие бывшие советские союзники по Варшавскому договору. В результате была принята резолюция, в которой как бы гитлеровское и сталинское руководство были поставлены на одну доску в развязывании Второй мировой войны. То есть фактически было как бы узаконено резолюцией Европейского парламента, что Вторую мировую войну развязала не нацистская Германия, а Германия в сотрудничестве с Советским Союзом. Вот смысл такой. Результатом этого явилось, среди прочего, значит, выступление Путина, в котором он затронул тему того, как, собственно, Польша перед войной соотносилась с нацистской Германией. И, в частности, он поднял тему польского посла, который пообещал поставить Гитлеру памятник в случае, если, так сказать, тот осуществит высылку евреев в Африку. Это было еще перед Второй мировой войной, и когда, так сказать, Польша и Германия активно дружили. Ну, вот эта вот фраза, она произвела какой-то ажиотаж в польском обществе. По поводу нее высказался и премьер-министр, который назвал эту фразу Путина ложью. А с другой стороны, президент Дуда, в свою очередь, собрался в специальное совещание для того, чтобы обсудить ситуацию и отношения с Россией. И в частности, среди прочего, он решил отказаться от своей поездки на 75-летие Освенцима, которое в Польше называется усиленно именно Аушвиц-Беркенау, чтобы, так сказать, не путать его никак с польским названием Освенцим. Вот. А он должен был поехать на 75-ю эту годовщину в Израиль, где была запланирована на этот счет достаточно большая конференция, должен выступить там тоже Путин и, естественно, премьер-министр Израиля Нетаньяху. В двух словах, проблема ведь не столько в том, что сказал посол, я имею в виду польского посла в Германии, в какую-то определенную историческую эпоху. А в роли Польши вообще в ходе Второй мировой войны, которую у нас всегда присутствовала некая фигура умолчания, еще начиная с советских времен. Все исторические факты, которые на этот счет имеются, они давно известны. Просто они в значительной мере, во-первых, засекречены до сих пор. Это, кстати, одна из причин, почему тема Второй мировой войны у нас до сих пор продолжает оставаться в разряде секретных документов. А во-вторых, потому что те исторические факты, которые в свое время вынудили даже Черчилля назвать Польшу гиеной поля боя, у нас как-то не особенно афишировались. То есть, точнее говоря, являлись фигурой умолчания. Вроде бы они есть, но мы о них не говорим. Речь идет, в частности, об известной ситуации, когда после Мюнхенского соглашения была разделена Судетская область, я подчеркиваю, разделена именно, а не отдана просто Германии, потому что на свою долю в ней стала претендовать также и Польша. И она реально ее получила. Она захватила так называемую Тишинскую область практически одновременно с германскими вооруженными силами, причем это вынудило немцев даже активизироваться несколько в занятии Судетской области, потому что там под угрозой польского захвата находились заводы «Шкода». А вот как раз именно заводы «Шкода» немцы очень хотели себе получить военный арсенал перед началом Второй мировой войны. То есть, короче говоря, в разделе Чехословакии Польша приняла достойное участие. Она отхватила небольшой кусок, но она его отхватила. И он оставался польским вплоть до того момента, пока Вторая мировая война не закончилась, и он был, естественно, возвращен в Чехословакию. Это все вещи как бы известные, но с другой стороны вроде и не упоминаются. Вроде бы, какой-то такой вот историческая деталь. А война началась 1 сентября 1939 года, с нападения Германии на Польшу, а то, как до этого делили, собственно, Чехословакию, и в частности, при участии Польши, это осталось вот такой вот фигурой молчания. И здесь, на мой взгляд, для Польши раскрывается весьма такая неприятная перспектива, потому что большая часть военных документов, в частности документации лагерей концентрационных, большая часть которых находилась на территории Польши, она на сегодняшний день находится в России. И эта документация была изъята практически сразу после их захвата. Она сразу же стала засекреченной. И на сегодняшний день большая часть из нее продолжает оставаться под секретом. Мы-то это знаем из исследований, во-первых, Юрия Мухина, который достаточно много писал на эту тему, вообще на тему польского участия во Второй мировой войне, и в частности об особенностях расследования Катынского расстрела, который тоже является достаточно большим, так сказать, пятном в российско-польских отношениях, потому что оно было фальсифицировано, по сути дела, в Горбачевское время, что, собственно, Мухин и доказывал в своей книге, одной из первых книг своих «Катынский детектив». И более того, мы знаем тех людей, которые в дальнейшем, помимо Юрия Мухина, разоблачали это дело. В частности, Виктора Илюхина. Мы оба с ним знакомы. И Виктор Илюхин в последние, собственно, месяцы своей жизни, он сделал достоянием известности то, что к нему, депутату Государственной Думы тогда, кстати, главу комитета по обороне, если я не ошибаюсь, пришел один из фальсификаторов, тех, кто фабриковал материалы по Катынскому делу. И среди прочего, так сказать, когда он, так сказать, рассказал ему об обстоятельствах, как на дачах Цыковских фабриковали все эти протоколы якобы Политбюро о расстреле польских офицеров, он, в частности, специализировался на том, что делал подписи Сталина. И он в качестве демонстрации Илюхину на чистом листе бумаги карандашом изобразил подпись Иосифа Сталина, что называется, один в один. Я знаю, такие люди с уникальными возможностями действительно существуют. Я с ними сталкивался просто. Не с тем, кто фабриковал подпись Сталина, а вообще, которые могут сделать абсолютно любую подпись. Это не каждому человеку дано, но такие люди есть. Я их просто знал. Так что то, что это возможно и с подписями Сталина и любого другого человека, это как бы абсолютно достоверно, это аутентичный факт, это не является какой-то выдумкой или научным открытием. Так вот, с этой точки зрения, по Польше есть очень много чего рассказать. То, что на сегодняшний день копнул Путин, он, вернее, не копнул, а воспроизвел то, что тот же самый Юрий Мухин говорит на протяжении последних 2,5 десятков лет, четверти века примерно. Это просто
за что его осуждают?
За что его осуждают? За что его официально преследуют? Официально, чуть ли не полуофициально считают полусумасшедшим или сумасшедшим. Что он раскапывает какие-то вещи, которые, ясное дело, историческая неправда, что в Катыни офицеров расстреляли там НКВДшники, а он доказывает, что немцы. И доказывает это с фактами. Или что, например, Польша принимала такое же участие в начале Второй мировой войны, что и Германия. Вообще-то она и хотела бы вместе с Германией там поделить Россию, но, так сказать, ситуация сложилась немножко по-другому, особенно после пакта Молотова-Риббентропа. И то, что пакт этот Молотова-Риббентропа предусматривал отнюдь не раздел Польши, а раздел зон влияния. Сейчас вот об этом как-то эти зоны влияния автоматически перерастают чуть ли не в зону оккупации, а были они тем, кем являлись на самом деле, то есть действительно зонами влияния. И об этом тоже писал Юрий Мухин, и писал очень много. Но самое главное, тема, которая очень забеспокоила поляков, и которая вот только чуть-чуть была ногтем затронута, скажем так, Путиным, это действительно тема концлагерей. Потому что, если поднять, как говорится, все эти засекреченные исторические источники, то выясняется, так сказать, очень много неприглядных фактов. То есть, во-первых, то, что эти концлагеря были отнюдь не лагерями уничтожения, а лагерями накапливания рабочей силы, а во-вторых, то, что в организации этих концлагерей и вообще насильного труда всех тех людей, которые был туда заключен, поляки принимали активное участие. То есть, например, классическая история ликвидации, так сказать, Варшавского гетто, которое в итоге было вывезено в концлагеря. Надо понять, что там было какое-то количество боевиков, которые воевало, так сказать, с немцами. Но основная часть населения, она была вывезена в концлагеря, в частности, в тот же Аушвиц-Биркенау. Основное участие это принимали не немецкие силы, а принимали литовские карательные батальоны, так сказать, в том числе и польские, и так далее, и так далее. Вот, равно как и в охране самого этого гетто. Наряду, кстати, с еврейской полицией, это тоже отдельная тема. Вот, поэтому, я думаю, то, что сейчас реально должно беспокоить польское руководство, это то, что эти секретные материалы до сегодняшнего дня, они просто всплывут наружу. Вот на сегодняшний день они остаются объектом как бы домыслов, в кавычках, да, таких вот неортодоксальных историков, как Юрий Мухин. А если это все вывести наружу и действительно снять с них гриф секретности, вообще вдуматься, какой может быть гриф секретности 75 лет спустя после войны, да, это все равно, что хранить сейчас в секрете какие-то документы наполеоновских войн. Глупость, да? Вот. У нас, тем не менее, до сих пор это остается еще табу и секретностью. И если вот на сегодняшний день это все действительно выйдет наружу, я надеюсь, что с подачи, вот такой высочайшей подачи, эти материалы начнут просачиваться, мы обнаружим совсем другую историю и Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны, и сотрудничество с немецкими оккупантами, которое реально происходило.
Меня в этой истории, честно говоря, поразило несколько иное. Я, честно говоря, не понял, чего вдруг. В общем-то, собрав, там сидели руководители стран СНГ на этом совещании, значит, достаточно обильное цитирование документов, достаточно древних и, в общем-то, малозначимых с точки зрения нынешних отношений между странами СНГ, какие-то исторические экскурсы со стороны Путина были произнесены. Ради того, чтобы уесть поляков, ну как-то даже непонятно, зачем, почему вдруг. Значит, как-то показать, что у нас какие-то претензии по этой части, тоже не очень понятно. Тем более, что посол в Польше, это значимая фигура, конечно, но надо тогда давать контекст, в котором, так сказать, эта фраза была произнесена, контекст умалчивается. А многие, так сказать, оппоненты, так сказать, претензий Путина говорят, что контекст был совершенно иной, и действительно эта фраза обозначала не то, что как раз он подразумевал. Более того, так честно говоря, я, насколько понимаю, большое количество руководителей государств получили пожизненное признание с точки зрения евреев о том, что они организовали в Израиле еврейское государство. Принципиального отличия территории той Палестины, которая представляла собой вообще-то значительную часть пустыни, населенная так и бедуинами, и Африки, которая той самой пустыни, заселенной тем же бедуинами, принципиальной разницы я не вижу. Предположим, здесь территория Карфагена, условно говоря, то есть где уже Галимая Африка. Если бы создали государство Израиль, то, может быть, оно было менее конфликтное с точки зрения общения с местным населением, и в итоге меньше проблем было бы у современных евреев по этой части. Поэтому сказать, что эта идея была плохая, о том, что так и дать возможность евреям создать собственное государство и переселить их туда, из той ситуации, в которой они действительно некомфортно себя ощущали в Германии и в Польше, собственно говоря. И дать такую возможность, чтобы люди получили, по-моему, признание Нобелевской премии. Сейчас памятники тем людям, которые создавали государство Израиля, они находятся в большом почете. А почему, собственно, предложение посла Польши переселить евреев в Африку и поставить памятник Гитлеру, который выполнил эту работу, почему оно выглядит чудно? Я, честно говоря, теряюсь Ну, этих
здесь, здесь объяснение этому находится в том самом историческом контексте, в котором путинское выступление, если брать его как кусок вот этот вот с выступлением там польского посла, он имеет действительно только частичный интерес. Дело ведь в том, что ну, Гитлер породил естественную концепцию, так сказать, там, разделения евреев и выдавливания евреев, скажем так, из Европы, поскольку по
его... Решением еврейского вопроса.
Решением еврейского вопроса, кстати, да, за окончательное решение...
После его уничтожения.
Да, окончательное решение еврейского вопроса, это была такая чисто экономическая, если угодно, доктрина, которая была... сводилась к поощрению еврейской миграции и выселению их. И более того, Германия предпринимала очень активное участие в этом, потому что она организовала в свое время конференцию, на котором предложила, грубо говоря, евреев забрать вот в любую страну мира, в которую вы хотите. Вы говорите, что они там самые талантливые, умные, так сказать, и надежные. И, пожалуйста, вот любая страна мира, мы готовы организовать... Да. Ну, Африка там не участвовала, там участвовали в основном европейские страны. Надо сказать, что Соединенные Штаты и Канада, например, они категорически от этого отказались.
Отказались, да.
Вот. Более того, те корабли, даже которые были снаряжены в Германии и направлялись в сторону Соединенных Штатов, были ими завернуты, и часть их оказалась на Кубе. Вот. Поэтому я даже столкнулся с последствиями определенными вот этого вот выселения, потому что обнаружил в свое время на Кубе еще действующие автомобили, созданные по программе Volkswagen, еще тех военных лет. Ну, это так, как деталь, штрих. А среди прочего, огромное еврейское население имелось на территории Польши. И вот нюанс состоит в том, смысл выступления посла, в том, что вообще-то вы тут организуете вот выселение, так сказать, евреев из Германии, а хорошо бы, чтобы и Польшу захватили тоже. Туда же, вот в это же переселение, и польских евреев тоже бы освободили, они нам тоже порядком надоели. Вот смысл выступления польского посла был именно в этом. И он памятник Гитлеру собирался поставить в Риме, говорил об этом, конечно, это фигура, так сказать, аллегория, да, не за то, что Гитлер выселил евреев из Германии, если бы ему это удалось. А ему это не удалось на самом деле, потому что даже на момент захвата Берлина там по официальной советской статистике проживало 100 тысяч евреев. Так что можно судить о том, насколько удачным реально был этот проект. Вот. Но он хотел, и посол, в общем-то, и выражая мнение своего правительства, чтобы и Польшу тоже включили, так сказать, в этот план, и чтобы этот план, так сказать, перетекания евреев на какие-то свои исторические...
Ну, в итоге в Израиль евреи поехали по всей Европе, поэтому
да,
это, собственно, так оно и состоялось. Ну, в общем-то, принципиального отличия Палестины от Африки я, честно говоря, не вижу. Во-первых, это безумно рядом, климатический пояс одинаковый самый, пустыня по степени хреновости абсолютно одна и та же.
Ну, это
при этом, как во всякой пустыне, есть оазисы, есть...
Это соответствовало, собственно, сионистской идее возвращения евреев на свои как бы исторические земли, и поэтому в этом смысле Германия и вместе с ней Польша рассчитывала на то, что, так сказать, в сотрудничестве с сионистами они организуют этот поток евреев вот туда. Кстати, это именно та причина, по которой в свое время Роммель, начиная с 41 года, воевал в Африке. Он-то, в общем-то, воевал не для того, чтобы там покорить Ливию и Египет, нафиг они ему там нужны, а для того, чтобы проложить путь в Палестину. Потому что если бы Палестина была захвачена, то тогда вот это вот переселение могло бы организоваться туда, так сказать, вполне, так сказать, на спокойно и на законных основаниях. И более того, в общем-то, еврейские концентрационные лагеря на тот момент строились, по сути дела, как лагеря переселенческие. То есть сконцентрировать их в этом месте для того, чтобы потом организовать этот поток в Палестину. Не случайно поэтому большая часть их находилась в Польше. Потому что там было и собственное еврейское население, плюс еще то, которое готовили туда добавить со стороны Германии. Поэтому вот поднятие всех этих вопросов, оно, в общем-то, рождает вопрос о том, какова была роль Польши во всем этом плане. И она, в общем, выходит не жертвой, а одним из соорганизаторов его. И слова посла на этом месте, это только такая мелкая деталь, так штрих-козявка, если угодно, на общем портрете. А из него выходят гораздо более серьезные планы, вот, которые в общем-то, в Израиле вполне хорошо известны. Недаром, что, так сказать, там один из израильских официальных лиц назвал, так сказать, поляков, что у них антисемитизм в крови. Потому что там действительно многие века совместного существования, в ходе которых накопилось очень много совместных претензий. Вот. И поэтому Польша, я думаю, в этом контексте очень невыгодно. Это то, чтобы эти вещи сейчас всплыли, во-первых, наружу, а во-вторых, были подтверждены не просто чьими-то словами, а документами. А документы находятся, я подчеркиваю, в России. Вот. И поэтому вот в этом, собственно, подоплека всей этой истории, с которой на сегодняшний день Польша разбирается. И мне бы очень хотелось, конечно, чтобы эти документы вместо своего секретного лежбища где-то в спецхранах, они, наконец, вышли наружу, и была прояснена эта история, которая, в общем-то, давно ждет своего исторического решения и раскрытия. И вопрос здесь даже не в том, там, приятно или неприятно это Польша, а вопрос в исторической правде. Я думаю, что все те элементы стеснения для ее произнесения в виде того, что это социалистическое государство там, и прочее, они уже сейчас полностью отпали. Это государство американского блока. Вот. Блок, в общем-то, откровенно нам враждебного. Так что чего, собственно, тут бояться-то? Их надо публиковать, их надо вытаскивать, их надо давать на изучение историкам, раскрывать не просто секретные сводки о награждении там, тех или иных солдат за освобождение городов, чем регулярно отчитывается Министерство обороны, а вот ту самую копать глубь, так сказать, вот все эти данные по концлагерям, которые все, подчеркиваю, все архивные документы концлагерей, которые были в советской зоне оккупации, они все были вывезены в Россию, ну, в Советский Союз. Так что все эти данные находятся здесь. И вытащить их, тем более по этому поводу, коль скоро он был обозначен, это, по-моему, святое дело. Так что вот за российскими властями следующий шаг, мне очень хотелось, например, чтобы этот шаг был сделан. Тем более, что он чисто исторический, он не носит какого-то там специального враждебного контекста. Дать его историкам на изучение, открыть, сделать несекретными. Вот. Очень хотелось бы надеяться, чтобы этот первый шаг не остался таким какой-то козой, который был показан, так сказать, со стороны Путина там, в отношении поляков. Мол, вот вы тут еще чего-нибудь, какую-то резолюцию...
Пока выглядит чудно и беспредметно, и неуместно.
Вот именно поэтому и выглядит чудно, потому что это не полно. Это не полно, это, так сказать, какая-то кроха из того большого массива, который уже известен и описан нашими историками. И, кстати, это еще раз...
У нас, конечно, у президентов СНГ были достаточно недоуменные рожи, когда они слушали его исторический эхо.
Ну, я не знаю, наверное, это для них, во-первых, и достаточно далеко, и, может, они не этим интересовались, но, так сказать, то, что этот исторический экскурс вообще существует, его вполне, так сказать, пора уже вытащить на свет Божий. Так что вот очень хотелось бы, чтобы это действительно произошло.